понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. 9:38 по симферопольскому часовому поясу. Это значит, что с вами снова самое крымское радио «Крым Реалии». Я Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Сегодня вспоминаем события, которые произошли ровно 62 года назад. В этот день, 19 февраля, Верховный Совет СССР своим указом передал Крым из состава Советской России в состав Советской Украины. Об этом историческом событии поговорим с историком, сотрудником Украинского института национальной памяти Максимом Майоровым. Доброе утро.
Здравствуйте.
Но для начала, как обычно, сюжет.
Репортаж.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года Крымскую область передают в состав УССР.
Подарил как мешок картошки. Это выражение имеет место весьма корректное и оправданное. Его использование, я считаю, оно схватывает суть вот той ситуации, которая случилась в 1954 году.
Так видят передачу полуострова соседям государств. Это фрагмент интервью специалиста по истории России Александра Пыжикова телеканалу «Россия-24». Планирование пятилетки – вот что стало причиной передачи Крыма в состав Украины. Сын Никиты Хрущева, Сергей, российским журналистам заявил, что тогда возникли трудности со строительством Северо-Крымского канала.
Начало его в Украине, а конец его в Крыму, в Российской Федерации. И строить будет его тяжело. Плавники рассуждают просто. Они сказали, хорошо бы Крым передать Украине. Вышли с этим предложением. Никита Сергеевич сказал, хорошо.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук утверждает, что в состав Украины попросили сами жители полуострова. После поездки в Крым Хрущев сразу решил выполнить их желание. Для этого поехал в Киев, а потом в Москву. Леонид Кравчук в эфире Пятого канала поделился подробностями переговоров.
Тоді першим секретарем ЦК України був Кириченко. Він заходить до нього в кабінет і каже: "Я вважаю, що Україна повинна взяти Крим під себе, допомогти вижити Криму". Кириченко каже: "Я не можу". Він на нього серйозно, зяшною руською словесністю. Сідають вони в поїзд, Хрущов, їдуть в Москву. І на політбюро ЦК КПРС примусово заставляють Україну взяти собі Крим.
В прошлом году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила неправомерной передачу полуострова Украине в 1954 году. А годом ранее, 16 марта, на территории Крыма прошел референдум о статусе полуострова. Тогда Россия включила Крым в свой состав. Верховная Рада Украины признала Крым временно оккупированной территорией. Россия называет это восстановлением исторической справедливости. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, передачу Крыма из состава Советской России в состав Советской Украины 62 года назад обсуждаем мы сегодня в утреннем эфире. Радио «Крым Реалии». Для вас работает Сергей Макрушин, и у нас в гостях сотрудник Украинского института национальной памяти Максим Майоров. Ну, итак, начнем. Насколько распространенной была вот такая практика пересмотра границ республик, входивших в Советский Союз? Насколько была отлажена эта процедура, или вот уникальный у нас есть прецедент Крыма?
Ну, сначала я хотел бы все-таки заострить свое внимание на том, что, в общем-то, вот сама эта дата, 19 февраля, она как бы не описывает, то есть не произошло все абсолютно, что связано с передачей Крыма, именно 19 февраля.
А как это все происходило? Давайте проговорим.
Было несколько нормативно-правовых актов, которые, в общем-то, последовательно приводили в жизнь это решение. То есть первым таким актом было, наверное, все-таки постановление Президиума Верховного Совета РСФСР с прошением, в общем-то, о передаче Крымской области из состава Советской России в состав Украины. Это было вот 5 февраля 1954 года. Потом вот это вот был знаменитый указ Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля. Но, в общем-то, закон, как бы, который имел более высокую юридическую силу, закон был утвержден только 26 апреля этого года. То есть можно сказать, что, в общем-то, на самом деле, вот таким окончательным решением о передаче Крыма Крыма и состава России, состав Украины, в общем-то, это было решение уже 26 апреля. Но традиционно закрепилось так, что вот, в общем-то, именно на 19 февраля обращают внимание как на вот такую ключевую дату, связанную с вот этой вот передачей Крыма.
Так, и возвращаемся к вопросу, были ли подобные прецеденты. Я напомню еще номер нашего телефона, на который жители Крыма могут звонить бесплатно, 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Мы ждем ваших звонков, а теперь вот говорим о, может быть, аналогичных случаях.
Да, в общем, аналогичный случай. Ну, на самом деле, изменение внутренних границ советских республик внутри Советского Союза, это был процесс довольно банальный тогда. Неоднократно менялись границы Советской Белоруссии, в основном в направлении расширения. Менялся даже статус республик. Вот, например, была вот Карело-Финская Советская Республика, 16-я Советская Республика СССР. Но после того, как вот были улажены разные дипломатические и политические вопросы с Финляндией, то, в общем-то, по желанию финляндского руководства, статус этой республики был понижен. То есть из Советской Республики Карело-Финская СССР стала автономией, то есть ее статус был понижен, и опять же, эти все процессы, там, изменение территории, там, понижение, повышение статуса, они, в общем-то, не сопровождались никогда никакими плебисцитами, референдумами, то есть референдумов, как таковых, в Советском Союзе по решению территориальных вопросов, ну и вообще любых, не было, ну, никогда. То есть первый референдум, который произошел в Советском Союзе, это был референдум в марте 91 года, поэтому говорить о том, что крымчан не спросили, ну, это, в общем-то, спекуляция, поскольку подобные аналогичные решения по другим республикам, они всегда проходили именно вот таким путем, решением органов власти, без опоры на какие-то референдумы и резолюции о там, народных собраниях и так далее и тому подобное.
То есть, если сейчас пересматривать вот это решение от 54 года, как это вот недавно, в принципе, была такая попытка в Российской Федерации отменить. Да, вот если бы это юридически было возможно, какие бы это последствия могло повлечь в дальнейшем? Ну, вот эта вся процедура пересмотра границ внутри Советского Союза, вот она была бы признана незаконной, значит, пора бы отменять все решения,
которые
были.
Ну, на приняты. Самом деле, это абсолютно такой глупый шаг, поскольку он не имеет никаких особенно последствий юридических, поскольку, ну, в общем-то, как, можно в целом признавать, допустим, советскую систему и решения советского периода незаконными, ну, то есть, к чему мы тогда придем? Можно так, можно по-другому. Выборочно выбирать какие-то решения, признавать их незаконными. Ну, то есть, это все спекуляции. Это сродни, знаете, мне напоминает тоже попыткам пересмотреть или якобы отменить там пакт Молотова-Риббентропа. То есть, запустили в информационное пространство такую фишку, что вот давайте якобы денонсируем пакт Молотова-Риббентропа и якобы после этого Западная Украина должна отойти там Польше. Ну, то есть, это чистая воды спекуляция, поскольку эти решения, они, в общем-то, ну, несмотря на свою советскую природу, они, ну, давно уже, в общем-то, миропорядок существующий, он базируется не на тех решениях того советского времени, а уже на более поздних решениях, вот в частности, что касается границ Украины, как и на Западе, так и в Крыму, то есть это все решение уже периода независимой Украины, периода, скажем, переговоров между уже независимой Украиной и Российской Федерацией, то есть целый ряд соглашений, вот, кстати, да, в том числе вот большой договор.
Можно перечислить эти соглашения, да. Потому что неоднократно Российская Федерация подчеркивала, что она признает границу Украины, есть, в том числе и Крым.
Да, то есть есть несколько таких соглашений, то есть их даже всех не перечислишь, их на самом деле достаточно много. Тот же большой договор 97-го года, то есть везде, практически в каждом таком решении международном закреплялась нерушимость границ. То есть вот это вот те решения и те соглашения, на которых базируется, в общем-то, нахождение Крыма в составе Украины, как и Западной Украины, как и других территорий, а не какие-то решения советских времен. То есть автоматически границы советского периода, внутренние границы, границы союзных республик, они стали межгосударственными границами. И это было закреплено уже после 91 года, точка. А пересматривать все эти решения советского времени не имеет смысла, поскольку, в общем-то, уже и Советского Союза уже давно нету.
Ну вот снова окунемся в историю. В 1954 год в Крыму есть такой миф. я сам из Крыма, и очень часто его слышал.
Я
вот
тоже.
В школе рассказывают одно, но а люди друг другу пересказывают совершенно другие истории, что якобы решение о передаче Крыма из РСФСР в СССР было принято лично Никитой Хрущевым в состоянии алкогольного опьянения. Я сейчас пересказываю миф. Да, и вот отсюда вся несправедливость. Как это было на самом деле? То есть чье это было решение и почему оно было принято?
Ну, для того, чтобы в пьяном, нетрезвом состоянии что-то там передать, вот, допустим, как более поздние времена, когда вот Хрущев там проводил эксперименты там с кукурузой, там, за полярным поясом и так далее, то есть это были не те времена, то есть четко понимать, в какое время были приняты решения о передаче Крыма. Это была зима, февраль 1954 года, менее чем через год после смерти Сталина. То есть на самом деле в это время Хрущев не имел единоличной власти в советской властной верхушке. Тогда еще, в общем-то, существовало несколько влиятельных фигур, и Хрущев, несмотря на то, что он занимал уже тогда должность там, генерального или первого секретаря ЦК КПСС, тем не менее единоличной власти Никита Сергеевич вовсе не имел. То есть в то время главой Совета народных министров был Маленков, президиум Верховного Совета возглавлял Ворошилов, то есть именно вот подписи Ворошилова стоят под теми решениями о передаче Крыма в составе Украины. И, в общем-то, эта вот внутренняя борьба, выяснение, скажем, отношений, кто главный, кто в советской верхушке, она еще была впереди. То есть мы там знаем, что была ситуация с Берией, то есть приблизительно в это время. Но еще позже, скажем, было разбирательство уже, когда Хрущев отстранил уже от власти, от влияния того же Кагановича и Маленкова. То есть можно сказать, что в это время вот именно единоличной такой власти не было, было несколько влиятельных фигур, поэтому можно сказать, что это было консолидированное решение верхушки, и, естественно, в пьяном или в трезвом состоянии Никита Сергеевич не мог нагнуть вот эту всю, всех своих сотоварищей для того, чтобы продвинуть какое-то личное решение. Это было абсолютно мотивированное коллегиальное решение, и причины этого решения, они лежали в экономической плоскости, потому что Крым после окончания Второй мировой войны, он был в разрухе, разрушен, то есть времени еще прошло, ну, не так много лет, то есть еще не все успели восстановить. Более того, в Крыму ситуация отягощалась тем, что в 1944 году было депортировано коренное крымско-татарское население, не только, кстати, крымские татары, но и ряд других этнических групп. То есть можно сказать, что Крым, он был, кроме вот именно военной разрухи, он еще и обезлюдил вследствие вот этих вот массовых сталинских депортаций. То есть, в общем-то, Крым, он представлял собой такое жалкое, убогое, ну, вот, зрелище тогда, потому что была разрушена полностью экономика, отсутствовало достаточное количество населения, а те группы населения, в общем-то, из центральных регионов России, которые привозили, они зачастую не приживались на территории Крымской области, зачастую они...
Почему? Скажем,
ну, потому что климат и условия, в общем-то, хозяйствования очень отличались вот, в центральных регионах России и в Крыму. И вот те вот культуры, которые привыкли выращивать там в России, допустим, там тот же картофель, ну и, в общем-то, такие более северные культуры, они зачастую, в общем-то, или не приживались в Крыму, или они требовали особенного ухода, особенного, в общем-то, формы хозяйствования, которых вот эти вот приезжие, они не знали и не понимали, да и спросить не у кого было, потому что те же крымские татары местные, они были депортированы, поэтому они не могли даже поделиться
опытом. Сейчас мы можем сказать, что вот снова ситуация становится похожа? Вот те, кто сейчас приезжают из России в Крым, а такие есть, они приживутся в Крыму?
Ну, сейчас уже, как бы, речь идет не столько о сельском хозяйстве, хотя, в общем-то, сельское хозяйство, оно очень сильно пострадало вследствие оккупации Крымского полуострова. В частности, вот те шаги, которые были предприняты Украиной, ну, там, что касается, там, Крымского канала и так далее. То есть, Крымский канал – это такая, знаете, артерия, которая, в общем-то, питает Крым и на которой держится львиная доля всего сельского хозяйства. хозяйства Крыма, то есть рисоводство и многие другие, в общем-то, отрасли сельского хозяйства, они держались вот именно на этом канале. Канал, кстати, был построен именно вот после передачи Крымской области в состав Советской Украины, и, в общем, во многом благодаря ресурсам именно Советской Украины, не только мы говорим о водах Днепра непосредственно, но и о, в общем-то, тех капиталовложениях
в это строительство. Здесь, кстати, очень часто размывают этот вопрос, говорят, ну, все равно же Советский Союз построил Северо-Крымский канал, какая разница, Советская Украина или
да,
Советская
Россия? Да, то есть можно смотреть, в общем-то, как бы вот на финансирование, то есть были проекты общесоюзного значения, были проекты республиканского значения, но, в общем-то, не стоит забывать, несмотря на то, что многие проекты финансировались как бы из общего котелка, вот общесоюзного, многое на себе тянула именно республика, Советская Украина. То есть если мы все-таки вернемся к вопросу, который вы задали, к тому, приживаются ли современные приезжие из территории Российской Федерации на территории оккупированного Крыма, ну тут уже, знаете, уже, скажем, вопрос не столько более явно проступает в сфере сельского хозяйства или даже экономики, сколько в сфере политической культуры и в сфере политического менеджмента. То есть многие чиновники, которые приезжают с территории Российской Федерации, это те чиновники, тот чиновничий класс, который был сформирован уже в постсоветской России, уж в путинской России, вот в условиях такого вот бюрократического авторитарного режима. И, в общем-то, те реалии, которые остались в Крыму после Украины, ну, как бы более свободная политическая культура, несмотря на, как бы, на все оговорки, то есть во многом, ну, случается такой вот политический диссонанс двух разных политических культур, то есть местной политической культуры чиновников и населения, и вот именно приезжих российских.
На мой взгляд, крымские чиновники очень органично из партии регионов влились в Единую Россию.
Ну, тут, да, тут речь уже идет о градациях. То есть, допустим, какая-нибудь другая область Украины там, или регион, конечно, это было бы намного более явно, но в целом, в принципе, такие отличия все равно замечаются. Вот я сам из Севастополя, могу как бы даже судить по тем процессам, которые происходят сейчас в Севастополе. То есть, куда уже, казалось, более такой вот город, который там зацементирован на дисциплину, военный строй, порядок, послушание, чем Севастополь. И то, скажем, есть такой вот кризис недопонимания между вот приезжими российскими властями и местными севастопольцами. Ну вот, например, севастопольцы, они очень сильно привыкли митинговать, ну тогда они митинговали во многом там против украинской власти. Сейчас оказывается, когда есть какие-то проблемы, в том числе социальные, а таких достаточно много, как в Севастополе, так и в Крыму, то митинговать уже нельзя. Если ты митингуешь, то ты как бы рискуешь больше, чем при Украине попасть, допустим, там в заключение. Но то вот есть это стало сюрпризом во многом для крымчан и даже для севастопольцев.
Мы сейчас подходим к еще одному важному аспекту вот этой темы, которую мы подняли. Это вопрос идентичности, самоидентификации. Потому что на момент весны 2014 года как раз вот только-только отметили 60 лет.
Да, то есть вследствие вот этих бурных событий, которые тогда происходили.
И вот почему за эти 60 лет, ну, достаточно небольшое количество крымчан, наверное, идентифицировали себя как украинцы прежде всего, как граждане Украины?
Ну, в общем-то, это следствие той гуманитарной политики, которая проводилась. Ну, если мы будем брать период Советской Украины, тогда вообще, в общем-то, никаких усилий по такой вот культурной, гуманитарной интеграции Крыма в состав Украины не происходило. Да, в общем-то, и в самой Украине советской тогда ситуация была такая, что, в общем-то, украинская идентичность, она всячески размывалась. Но если мы будем брать даже тот период 25-летнего нахождения Крыма именно в составе независимого украинского государства, политика киевских властей практически весь этот период, она состояла в том, чтобы находить какой-то вот компромисс с крымскими элитами в том или ином виде и не вмешиваться сильно ни в какие местные процессы, то есть отдавать на откуп все местным под условия лояльности, под условия, в общем-то, ну, скажем так, так, в общем, лояльности, да, то есть, и никто в Киеве не думал о том, чтобы каким-то образом вот именно интегрировать более сообщество крымчан в состав украинской политической нации, если мы будем говорить, допустим, даже вот о крымско-татарских национальных проблемах, то тоже, в общем-то, этот фактор, он в Киеве все эти 25 лет, он существенно недооценивался и, в общем-то, был отдан на откуп вот таким стихийным процессам, что неоднократно приводило к каким-то таким, ну, неприятным и порой даже таким трагическим последствиям.
Но это мы говорим о некоторых ошибках в государственной политике, возможно, но а на бытовом уровне было ведь несколько волн переселения, скажем так, людей с материковой части Украины. В Крым вот на бытовом уровне почему такая слабая интеграция произошла?
Ну, вот такая вот, такое островное сознание, знаете, то есть там за перекопом земли
нет. Да, это известная крымская поговорка.
Известная крымская поговорка, вот в Крыму говорят, что за перекопом земли нету, в Севастополе, вот там немножко другая мифология, в Севастополе, севастопольцы вообще себя там, ну, не очень воспринимают крымчанами, у них как бы особенная гордость, севастопольцы там постоянно говорят, вот третья оборона Севастополя, то есть тоже вот такое, понимаете, закапсулированное такое сознание, вот, но ну, я бы не стал это полностью связывать чисто с географическим фактором, хотя,
вот,
конечно,
и это имеет влияние. У нас буквально минута осталась. Да. А вот в этом закапсулированном сознании, а смогут ли крымчане себя россиянами-то почувствовать? Вот даже те, кто вот радуется тому, что сейчас в Крыму происходит.
Ну, знаете, те, кто радовались, они, наверное, себя и чувствуют россиянами, те, кто этого желали, чтобы, в общем-то, все эти, ну, настал этот период оккупации.
Но часто слышится, что нет, вот еще не Россия, Крым, вот до сих пор говорят, что...
Да, еще переходной период, который вечный, непонятно, сколько заняется. Но на самом деле просто очень многие крымчане, они просто, ну, не то чтобы поддержали Россию, они просто очень пассивно себя проявили вот в этих событиях оккупации периода зимы, весны 2014 года, они очень пассивно себя проявили, и, в общем-то, это большинство крымчан, молчащее большинство, которые просто адаптируются по те или иные ситуации. То есть, кем они себя воспринимают, на самом деле этого не покажут никакие социологические исследования, тем более, если эти социологические исследования будут проводиться именно российскими властями. То есть, это молчащее большинство, оно, в общем-то, мне кажется, так или иначе готово принять практически любое решение.
Вчера буквально, да, выдали на гора результаты опроса, по которым 97% Севастополя поддерживает присоединение к России. Это было радио «Крым Реалии». Я Сергей Макрушин. У нас в гостях был Максим Майоров, сотрудник Украинского института национальной памяти. Сегодня вечером слушайте Виталия Портникова, а я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.